Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Нижнем Новгороде проходит саммит России и Европейский Союз. Во Владивостоке прокуратура проверяет информацию о жестоком отношении к ветеранам в доме престарелых. В Москве открывается международный книжный фестиваль. Таковы главные темы дня четверга, 9 июня по версии Радио Свобода. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жильцами дома престарелых в пригороде Владивостока. В интернете появился видеоролик, в котором пятеро сбежавших из дома-интерната пожилых людей рассказывают о тяжелых условиях жизни, жестокости персонала и мошенничестве руководства учреждения. Дирекция дома престарелых заявляет, что эта информация ложная. Из Владивостока корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
В редакцию «Приморской газеты» «Арсеньевские вести» жильцы дома-интерната Владивостока обратились за помощью. Четыре старика и молодой инвалид пожаловали журналистам на свое бесправное положение и жестокое отношение персонала учреждения, рассказывает главный редактор газеты Ирина Гребнева.
Сначала вот этот Володя к нам обратился, пришел. У него отбирают пенсию, заставляют работать по 12 часов и платят всего лишь 300 рублей в месяц. За то, что он возмутился, его посадили в изолятор, стали ему колоть уколы и в конце концов отправили в психушку. Когда он понял, что его жизнь в опасности, он попросился у нас хоть как-то пережить это время. Когда жители интерната узнали, что он в газете, то к нам стали приходить другие с теми же проблемами. Вот это рабство, которое там фактически существует, за любое непослушание изолятор, уколы, а то и помещение в психушку. Мы очень много лет занимаемся этой проблемой, и мы много раз о ней говорили, но безрезультатно, а проблема, мы уверены, не только касается Владивостока, может быть, но и всей страны. Мы хотели поднять эту проблему на самом высоком уровне.
На публикации региональной прессы краевые чиновники реагируют слабо или вообще никак. Поэтому репортеры и предложили старикам-беглецам рассказать все на видеокамеру.
Я проживаю в интернате с 16 июля 2010 года. И с самого первого дня меня поразило то, что в комнатах не только неуютно, но ремонт не делался более 9 лет. Стены все отсырели, опадает штукатурка. В 218 комнате проживает тяжело больная Валентина Ивановна. Когда утром она встает, у нее все постельное белье в осыпавшейся штукатурке. Директор, господин Логачев, предлагает всем проживающим ремонт делать только за свой счет. На собрании в 7-м отделении замдиректора Московский кричал: «Я вас заставлю вообще работать бесплатно».
Скупо, но прокомментировал ситуацию директор интерната Виктор Логачев.
Искали все, что излагалось и в заявлениях, и в обвинениях, которые выдвигали в наш адрес выступающие люди в Ютубе. Ни один из фактов не подтвердился.
Свою позицию определяет прокуратура Приморья, говорит старший помощник прокурора Елена Телегина.
Озвученные в открытом видеообращении факты о нарушениях прав, содержащихся в доме-интернате лиц, в настоящий момент уже проверяются органами прокуратуры. В дальнейшем им будет дана правовая оценка.
Это не первый скандал, связанный с Седанкинским домом-интернатом для ветеранов. Предыдущий директор попал под суд. Юрий Сенкевич был обвинен в махинациях с квартирами, которые отчуждал у стариков в пользу сотрудников дома-интерната. Директор был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 7 годам лишения свободы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Как обстоит дело с содержанием престарелых в социальных учреждениях в целом по России? Последняя из нашумевших историй, связанных с этой проблемой, произошла осенью 2009 года. Волонтеры некоммерческой организации «Старость в радость» распространили информацию об ужасающих условиях содержания стариков в доме престарелых в поселке поселке Ям Псковской области. Директор был уволен, а все жильцы переведены в другие учреждения. В результате пожаров в российских домах престарелых за последние годы погибли более 100 человек. Самый крупный из них в станице Камышеватская в 2007 году, это Краснодарский край, унес жизни 63 человек. Типична ли история, произошедшая в Седанкинском доме-интернате для ветеранов? Этот и другие вопросы мой коллега Марк Крутов задал директору регионального общественного фонда помощи престарелым «Доброе дело» врачом-геронтологом Эдуарду Корюхину.
Насколько типичная или, напротив, неординарна для России история, произошедшая в Приморском крае?
На мой взгляд, взгляд геронтолога, который много лет работает в общественном секторе в сфере ухода за престарелыми, это случаи довольно типичные. Видимо, в этот раз произошло что-то, нечто такое, что вынудило престарелых людей к крайним мерам бежать из этого, по сути, ставшего, видимо, тюремным по образу жизни учреждения социального. Многое зависит, безусловно, от возможности администрации таких интернатов предупреждать такие случаи, нормализовать отношения в коллективе сотрудников. Там нередко процветает грубость и ущемление интересов и прав пожилых клиентов. Тут много нужно мудрости и законодательных вещей, которые бы нормализовали внутренний устав и порядок жизни в этих учреждениях.
Какова роль администрации домов-интернатов в их жизни?
Это, по сути, закрытые учреждения, где подобного рода директоры являются царями и богами для коллектива подопечных и сотрудников этих учреждений. Там прозвучала его фраза, этого директора, что это ненормальные люди, алкоголики. Но, простите, для психически больных, если они таковыми даже были, есть отдельная категория социальных учреждений. Но коль они содержались там и жили, значит, они не являются по факту, если это не специализированный психиатрический интернат. Понимаете, он противоречит сам себе. Вот эта закрытость и бесправие приводит к таким вопиющим страшным фактам.
С какими нарушениями, допускаемыми руководством и персоналом домов престарелых, вам приходилось сталкиваться?
Процветает нередко грубость персонала, скрытые явные формы дискриминации. Многие факты утаиваются или в силу немощи, зависимости, угнетаемости определенной пожилых людей они не могут высказать это свое мнение. Нередко у них нет возможности прорваться, вырваться к юристам.
Что могут и должны сделать власти для исправления ситуации?
В стране отсутствует, если системно говорить, отсутствуют структуры представления интересов пожилых людей на законодательном и исполнительном уровнях. Вообще отсутствуют структуры, которые призваны упорядочивать, гармонизировать жизнь вообще пожилых людей в сообществе и в государстве. Изучая опыт зарубежных коллег, которые работают в интернатах для престарелых, там имеются так называемые хартии или декларации прав подопечных социальных учреждений. У нас такой системы нет. Поэтому творится вот то, что творится. То, что явно, это страшно, но очень много и неявного о том, что общество не знает.
Существует ли в обществе на бытовом уровне понимание этой проблемы?
Да, оно существует, но часто на, как говорят, на кухонном уровне преобладает такое вот, знаете, бытовое мнение о том, что проблемы со стариками есть, но оно не трансформируется, это мнение, это знание в какие-то конкретные дела по защите прав пожилых людей.
Говорил глава регионального общественного фонда помощи престарелым «Доброе дело», врач-геронтолог Эдуард Корюхин. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Долго ли Европе ждать отмены российского эмбарго на ввоз овощей? Об этом спорят депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Максим Мищенко, Николай Харитонов и эксперты Алексей Яблоков и Дмитрий Янин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги 9 июня, четверга. И сейчас тоже поговорим на главную международную тему сегодняшнего дня. В Нижнем Новгороде вечером в четверг открывается саммит «Европейский союз Россия» на фоне разногласий по поводу введенного российской стороной запрета на импорт свежих европейских овощей, отсутствия прогресса в переговорах по визовому режиму между сторонами. В Нижнем Новгороде работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вот его первые впечатления, наша беседа. Саммит формально открывается в четверг, основные заседания намечены на пятницу. А как начался диалог Дмитрия Медведева со своими европейскими коллегами, Данила?
Начался он на берегу Волги, Андрей, и туда прибыли Дмитрий Медведев, Жозе Мануэль Баррозу и Херман ван Ромпей к смотровой площадке у памятника Валерию Чкалову, прогулялись по набережной Волги и проследовали на теплоход, где будет неформальный ужин и, видимо, первая прикидка того, что удастся обсудить на переговорах, до чего явно не удастся договориться. Это такая неформальная и достаточно традиционная процедура. Дмитрий Медведев любит катать на теплоходе своих европейских гостей. Он это делал в Хабаровске на одном из предыдущих саммитов России и ЕС. А во второй день начнутся официальные переговоры, на которых будет затронута и реализация программы партнерства для модернизации. Скорее всего, конечно же, хоть что-то будет сказано о том, как стороны смотрят на запрет России на ввоз европейской плодовочной продукции в Россию. Что-то будет сказано о визах, но уже со всех сторон и представители ЕС, и представители России говорят, что никаких прорывов на этом саммите не ожидают. Правда, есть одна сфера, в которой могут быть достигнуты серьезные договоренности. Это финансирование различными компаниями Европейского Союза самых разных проектов в рамках создания так называемых четырех общих пространств. И вот здесь речь идет о достаточно значительных суммах. Вполне возможно, что это как успех и будет потом заявлено по окончании саммита.
Мы подробнее поговорим, Данила, завтра с вами о том, как завершились эти важные политические переговоры. За обочиной, что ли, вот этих важных международных встреч проводится и гражданский форум «Европейский Союз – Россия», в котором принимают участие представители гражданских правозащитных организаций из России и стран Европейского Союза. Есть информация о том, что сейчас у организаторов этого мероприятия возникли некоторые сложности.
Организаторам этого мероприятия, которое намечено на 10 июня, отказывали в проведении пресс-конференции перед началом самого гражданского форума последовательно все представители информационных агентств, бюро которых находится в Нижнем Новгороде. Это рассказала мне Ольга Садовская, заместитель председателя Международной организации «Комитет против пыток» и член координационного совета этого форума. Кстати, у самой Ольги Садовской были серьезные неприятности прямо за пару дней до начала этого гражданского форума и саммита ЕС-России. Ее вызвали в прокуратуру, чтобы она рассказала прокурорам, что она собирается делать в течение самого официального саммита России и ЕС. И вот пока она рассказывала прокурорам, у нее на центральной площади Нижнего Новгорода, прямо под взглядами местных гаишников, свинтились машины номера. Когда Ольга Садовская обратила внимание сотрудников полиции на то, что вообще-то это происходит на подведомственной им территории, они никак не отреагировали, зато буквально через 10 минут после того, как Ольга села за руль и попыталась увезти свою машину с этой площади, ровно те же сотрудники милиции остановили ее и отобрали права за вождение транспортного средства без номеров. Очень многих гражданских активистов вызывали в прокуратуру, чтобы сделать некое внушение. Из других мест, откуда должны были приехать на гражданский форум гражданские активисты, например, из Арзамаса или Павловска, также поступали сведения о том, что членов Другой России пытались или блокировать дома, провести с ними воспитательную беседу. Но форум, тем не менее, пока на сейчас должен состояться, и на нем, собственно, будет обсуждено гражданские инициативы, которые предлагаются к реализации в рамках диалога ЕС-России. И здесь будет участвовать и Комитет против пыток, и Совет по русско-немецкому обмену, и Фонд «Общественный вердикт».
Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Данила Гальперович. Вернемся к официальному диалогу Москвы и Брюсселя. Так большинство экспертов не ждут от саммита стратегических решений, хотя кое-кто увязывал вопрос об отмене российского запрета на импорт овощей из стран ЕС с изменением визового режима. Об этом и об общем тоне диалога России с ее западными партнерами я беседую с главным редактором журнала «Россия в глобальном политике» Федором Лукьяновым.
Это действительно темы, которые обсуждаются, но никаких разменов, обменов, какой-то там содержательной работы не будет, потому что, что касается этой вот пресловутой кишечной заразы, то как только Европейский Союз установит причину, это эмбарго отменят без всякого торга. А что касается виз, то это вялотекущая история. Под нажимом России остается в повестке дня, но Европейский Союз явно не видит для себя какого-то ни смысла, ни необходимости это проводить. А учитывая, что с европейской стороны в саммите участвуют люди, скажем так, не пользующиеся очень мощным авторитетом в рядах стран-членов, так что я думаю, что саммиты России и ЕС, вне зависимости от того, что конкретно там обсуждается сегодня, они просто утратили смысл, особенно проводить их два раза в год в отсутствии повестки дня.
Чем же заменить нынешний российско-европейский диалог?
Было бы совершенно естественно и правильно установить нормальную периодичность, то есть раз в год. Ведь у Евросоюза нет ни одного внешнего партнера, с которым саммиты проводились бы двукратно, два раза в год. Это в свое время, еще совсем давно, при Борисе Ельцине, было условие Москвы. Мы хотели эксклюзивный статус. Давайте встречаться два раза в год, и считалось, что будет о чем разговаривать. Сейчас это окончательно выхолостилось, то есть как минимум следовало бы перейти на ежегодную встречу. Рутину поддерживать с точки зрения бюрократической и политической более безвредно, чем делать демарши, потому что отмена саммита или снижение периодичности – это повод сказать, вот, значит, все что-то как-то нехорошо. Поскольку ни та, ни другая сторона бюрократическая не хочет этого, думаю, что пока будут тянуть как есть.
Проблема заключается в том, что Россия и Европейский Союз не могут договориться по слишком большому числу вопросов, и поэтому диалог застопорился, или наоборот, отношения столь конструктивные, что нет смысла договариваться слишком часто?
Вы знаете, и не то, и не то. Сказать о том, что о чем-то мы не можем договориться, ну да, вот визы. Визы, собственно, поэтому во многом за эти визы все и уцепились, что это хоть какая-то тема, тем более, что визовый режим – это прерогатива именно Еврокомиссии, то есть это не национальное государство. В остальном проблема ведь в том, что нет, не о чем разговаривать. Потому что те вопросы, которые Россия считает важными, она, в общем, решает более или менее успешно на уровне двустороннем, то есть общение с конкретными государствами-членами. Эти вот ритуальные встречи с представителями Брюсселя ненасыщаемы содержанием.
У вас есть ощущение, что в последнее время Россия подчеркивает свою особую позицию по целому ряду международных вопросов, от этого возникает некоторый конфронтационный тон. В частности, можно говорить о вчерашней встрече Россия-НАТО, и есть достаточно позиций, по которым все-таки не совпадают точки зрения и с Европейским Союзом.
Дело в том, что дискуссия полугодовая, длилась она с ноября прошлого года, когда был саммит России-НАТО в Лиссабоне, с очень такими многообещающими заявлениями, и о том, что Европро, наконец-то мы выходим на конкретный разговор и так далее. Вот эта дискуссия, надо сказать, не безинтересная с точки зрения некоторых всплывших особенностей, потому что обсуждалась не только политическая сторона, но и, скажем, там, совместимость российской и американской ПРО, чего раньше никогда не обсуждали, и это было полезно, потому что выяснилось, что помимо политических проблем есть и технологические. Вчера просто четко, недвусмысленно и однозначно российские предложения. Два, собственно, предложения. Одно большое – создать секторальную ПРО, и второе – маленькое – дать России юридические гарантии ненаправленности американской системы. Оба эти предложения были четко и однозначно отклонены. Вот после того, как они были отклонены, дискуссия закончилась. Сердюков выразил глубокое разочарование, и теперь, я думаю, это разочарование будет какое-то время выражать Москва. Но дальше, по-моему, просто очередной раунд закончился. Гонки вооружений я бы не ожидал, это одни слова. Так что будем ждать, когда политическая ситуация снова как-то изменится. Я думаю, что к этой ПРО опять вернутся.
Но общий тон в отношениях России и западного сообщества изменился в последнее время, на ваш взгляд, или нет? Или он такое осторожное партнерство остается главным содержанием этого диалога?
Остается, и, в общем, все это колеблется в одном диапазоне, чуть выше, чуть ниже. Президентство Медведева, вот сейчас, ну, наверное, еще рано подводить его итоги, но, в общем, можно примерно наметить. Это такой период промежуточный. После того, как повестка, продвигавшаяся Путиным, очень такая агрессивно напористая, была исчерпана, и наступил период такого вот размышления, попыток сдержанности, осторожности. Но это не может продолжаться бесконечно. Я думаю, что когда в России будет решен вопрос о власти, тогда встанет вопрос и о новой повестке дня с Западом.
Московский журналист и политический аналитик Федор Лукьянов. Давайте вернемся к одной из точек разногласий России и стран Запада по линии Москва-НАТО. Речь идет о системах противоракетной обороны и о том, что обсуждалось на встрече министров обороны стран НАТО. Она продолжается в эти часы в Брюсселе, но в то же время российское участие там уже исчерпано. И вот о причинах конкретных разногласий напомнит американский эксперт в беседе с корреспондентом Радио Свобода в Вашингтоне Аланом Давыдовым.
Через полгода после Лиссабонского саммита Североатлантического союза между Россией и НАТО остаются глубокие разногласия по поводу создания системы противоракетной обороны в Европе. Концепция этой системы, существенно переработанная в 2009 году администрацией Обамы, остается предметом возражений Кремля, который предлагает создать единую российско-натовскую систему ПРО. США и НАТО, в свою очередь, возражают, не желая предоставлять России право на ключевые решения в вопросах обороны Европы и США от потенциальной ракетной атаки со стороны враждебных стран. Что же мешает России и НАТО выработать механизм сотрудничества в сфере противоракетной обороны? С таким вопросом я обратился к Грегу Тилману, старшему сотруднику независимой Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Существует несколько ключевых проблем. Одна из самых существенных – это требование российской стороной юридических гарантий того, что оборонительные системы США не будут направлены против стратегических наступательных вооружений России. Но для Соединенных Штатов это крайне трудная задача, в частности из-за сильнейшей оппозиции в Конгрессе такому юридическому соглашению. Россия также долгое время добивается создания системы совместной ПРО по принципу распределения ответственности отдельных стран или групп государств за поиск и уничтожение ракет в определенном секторе обороны. Это отличается от натовской концепции, согласно которой страны-члены НАТО отвечали бы за собственную оборону, а Россия отвечала бы за оборону собственной территории. Мешают различные понимания характера сотрудничества и различия взглядов на то, какие взаимосогласованные документы должны определять рамки этого сотрудничества. Насколько для Соединенных Штатов важно, чтобы Россия была частью европейской системы противоракетной обороны? Думаю, роль России как партнера очень важна, и не столько с технической точки зрения. Желательность партнерства с Россией обусловлена ее географическими преимуществами. Российский радар в Азербайджане был бы очень ценным пунктом наблюдения за пусками баллистических ракет из ближневосточного региона. Еще более важны политические преимущества такого сотрудничества. Россия не должна оставаться во власти подозрений в том, что система ПРО НАТО является механизмом достижения превосходства над Россией. Для получения результата обе стороны должны действовать на основе реализма. Лидеры НАТО должны понимать необходимость развеять подозрения России в том, что размещение объектов ПРО может сместить баланс сил не в ее пользу. В свою очередь, Россия должна реалистично оценить пределы возможностей для переговоров, которыми обладают Соединенные Штаты и НАТО. Например, НАТО никогда не откажется от предоставления надежных гарантий, скажем, странам Балтии, позволив Москве блокировать решения, связанные с их обороной. Нереалистично также ожидать, что администрация США, с учетом нынешнего соотношения сил в Конгрессе, сможет предоставить России юридические гарантии пределов использования системы ПРО. Что реалистично, на мой взгляд, это рассчитывать на политические обязательства и разъяснение Вашингтона о том, что американские антиракетные системы в Европе не будут угрожать России. Если обе стороны будут придерживаться реализма, мы сможем продвинуться к созданию такой совместной системы.
С американским экспертом по вопросам безопасности Грегом Тилманом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве открывается международный книжный фестиваль. Бразилия отказала Италии в выдаче террориста Чезаре Батисты. Поручения президента России правительству по вопросам экологии, как выясняется, не выполняются абсолютно. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Клубом, где пройдет концерт в защиту Артемия Троицкого, интересуется прокуратура.
Комментарии экспертов.
Экономист Михаил Бернштам о предчувствии Великой депрессии.
В блогах Свободы.
Феликс Шведовский. Легко ли бить в барабан на Тибете?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Представители гражданского форума ЕС «Россия», планирующие проведение мероприятий в Нижнем Новгороде одновременно с саммитом России и ЕС, заявляют о давлении местных властей. Как сообщили в четверг Радио Свобода в организации, в частности, все информационные агентства города отказали активистам в предоставлении помещения для пресс-конференции без объяснения причин. В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил сегодня на заседании Президиума Госсовета президент России Дмитрий Медведев. Правозащитник Олег Орлов, выступая сегодня с последним словом в мировом участке Хамонического суда Москвы, отказался признать себя виновным. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова. В июле 2009 года Орлов заявил о политической ответственности Кадырова за убийство активистки «Мемориала» Натальи Истемировой. Басманный суд Москвы в четверг выдал санкцию на арест задержанного днем ранее сотрудника МВД России Фарита Тимергалиева, подозреваемого в получении взятки за покровительство нелегальному игорному бизнесу в Подмосковье. Махачкале-боевик сдался властям в результате переговоров. Как передает Интерфакс, в четверг экстремист, вооруженный пистолетом, был блокирован сотрудниками правоохранительных органов в одной из квартир жилого дома. Бывший председатель Конституционного суда России Владимир Туманов скончался в четверг на 85-м году жизни. В Польше госпитализирован основатель профсоюза «Солидарность», экс-президент страны и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Соединенные Штаты ввели санкции еще против трех иранских учреждений и одного гражданина Ирана в связи с их причастностью к нарушениям прав человека.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 9 июня. В Дзержинске, Нижегородской области, российский президент Дмитрий Медведев провел президиум Государственного совета по проблемам экологии. Накануне Медведев встречался в Москве с представителями российских неправительственных экологических организаций. Обсуждались наиболее актуальные вопросы, связанные с охраной окружающей среды. На теме работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Заседание Госсовета в Дзержинске, одном из самых неблагоприятных с экологической точки зрения российских городов, было посвящено мерам по ликвидации накопленного ущерба и обеспечению экологической безопасности при реализации крупных инвестиционных проектов, а также экологической ответственности бизнеса и государства. Вот что заявил на заседании Госсовета по вопросам экологии российский президент Дмитрий Медведев.
Проблем в сфере экологии предостаточно. От сказать откровенно, конечно, по наследству их гораздо больше досталось. Даже само место, где мы встречаемся в этом смысле, оно знаковое. Дзержинск, город, который всегда был известен своей химической промышленностью. И вот я сейчас посмотрел в ходе облета на вертолете. Конечно, это производит впечатление и масштабы самого производства, созданного в советские времена, и масштабы того запустения и, по сути, экологического бедствия, которое с этим связано. По стране в целом накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов. Большинство из них – это отходы промышленной деятельности. Ликвидация накопленного экологического ущерба – это большая и сложная тема, которая требует значительных инвестиций, не только государственных, конечно, но и частных, требует внедрения новых технологий переработки и безопасного захоронения отходов. Контроль и участие государства в этих вопросах должны быть, естественно, подкреплены законодательной базой. И сегодня мы обсудим и конкретные механизмы, и соответствующие законопроекты, которые либо подготовлены, либо должны быть подготовлены в самом скором времени.
Накануне заседания Госсовета президент встречался с представителями ведущих российских экологических организаций. Он похвалил их за принципиальность и доложил, что ни одно его поручение, данное на прошлом заседании Госсовета по экологии, не выполнено. В числе прочих экологов на встрече с Дмитрием Медведевым был и исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков.
Те, кто смог выступить, поднимал не только общие, но и конкретные проблемы. От системных структурных проблем нашей страны в этой области до конкретных нарушений, захватов лесов в водоохранных зонах, например, конкретных, до конкретных случаев неисполнения законодательства или поручения президента, до там предполагаемых фактов коррупции в этой области.
Ну и какие у вас остались ощущения от встречи с президентом России? Было ли понятно, что он всерьез заинтересован решением экологических проблем, или он говорил об экологии всего лишь в преддверии вот специального заседания Госсовета по этой теме?
Ответом могут быть конкретные дела, конкретные действия, а не какие-либо декларации. На уровне, вот если рассматривать только непосредственно встречу, выражу осторожную надежду на то, что, по крайней мере, большому кругу вопросов было продемонстрировано понимание, позиция общественных организаций. Но это понимание, если оно не выльется в конкретные действия, в конкретные шаги, ну, наверное, тогда будет грош цена этому взаимопониманию.
Как вы сейчас вообще оцениваете экологическую политику российской власти?
Сложно оценивать то, чего нет. За годы реформ взят курс на деэкологизацию, и он достаточно сильно и быстро выполнялся. В последние годы прозвучало очень много хороших деклараций. Кстати, Медведев сам вчера обратил внимание, что его поручение по результатам Госсовета, посвященного вопросам экологии, который произошел год назад, они не были выполнены. Да, он обрушился с серьезным серьезной критикой на Трутнева, министра природных ресурсов России. Экологическая политика – это не только что-то, что изображено на бумаге, да, выражается в действиях государства, государственных чиновников. Вот, на мой взгляд, пока экологической политики нету.
На встречу с президентом не пригласили лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Она и ее сторонники уже несколько лет ведут активную общественную кампанию против вырубки леса, на месте которого строится трасса Москва-Санкт-Петербург. Дмитрий Медведев на встрече с экологами сказал, что проект трассы, несмотря на требования экологов, изменить уже невозможно. Евгения Чирикова уверена, что строительство автодороги происходит с использованием коррупционных схем. Президенту это известно, но изменить ситуацию он не в состоянии.
Что касается высказываний президента относительно того, что проект трассы поменять нельзя, потому что когда-то давно непоправимое решение было принято правительством Москвы, это не соответствует действительности. Дело в том, что накануне вот встречи с президентом нам в руки тайными путями попал один очень интересный документ. Это протокол того самого заседания правительственной комиссии 14 декабря, на которой было принято это решение. Решение, потому что проект не должен был изменен быть, приняла не российская сторона, а французская компания. А на этой встрече 14 декабря присутствовала дочерняя структура компании ВИСИ, Северно-Западная конституционная компания. И она поставила условие, что если проект будет изменен, в этом случае французы разрывают концессию и требуют выплаты неустойки в 5,5 миллиардов рублей. Почему французы так себя ведут, честно говоря, становится понятно после того, как вы ознакомитесь подробнее с отчетом Банквотч и отчетом нашего движения. Дело в том, что мы проанализировали схему взаимоотношений собственности по данному проекту и выяснили, что через французскую компанию ВИНС и сеть ее дочерних структур деньги по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург собираются отправлять в офшорные структуры. Кипрские структуры принадлежат Аркадию Ротенбергу, небезызвестному, кому принадлежат другие офшорные структуры, мы сейчас выясняем. У меня огромный вопрос возникает к российским чиновникам. Почему была заключена столь невыгодная для российской стороны концессия? Почему французы соблюдают свой интерес в данном проекте и очень здорово это делают? Почему при этом российская сторона так активно не хочет защищать реальный интерес России? То есть почему наш президент отговаривается и несет какой-то детский лепет, извините, про то, что проект нельзя изменить из-за какого-то понятного решения загадочного правительства Москвы, в то время как у него на столе есть 11 альтернативных вариантов, которые можно реализовать, и они будут более дешевы в реализации, чем вот наихудший вариант по Химкинскому лесу.
На заседании Госсовета по вопросам экологии говорилось о необходимости увеличения ответственности для бизнеса за загрязнение окружающей среды, об усилении госконтроля за объектами строительства, которые наносят ущерб окружающей среде. Но защитники природы уверены, что без политической воли российского руководства эти призывы так и останутся призывами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 9 июня. Италия заявила о намерении обратиться в Международный суд в Гааге с жалобой на Бразилию, которая отказала в выдаче бывшего активиста ультралевой экстремистской организации Чезаре Батисти, заочно приговоренного итальянским судом к пожизненному заключению. Верховный суд Бразилии подтвердил решение предоставить Батисти убежище, принятое в декабре тогдашним президентом Луисом Игнасио Лулой да Силва, сочтя, что другое государство не может подвергать сомнению суверенную волю бразильцев. Властей. 56-летний Батисти был немедленно освобожден из тюрьмы. В 70-е годы прошлого века, в разгар левого террора в Италии, Батисти принадлежал группировке, связанной с экстремистской организацией «Красная бригада». В 1981 году он бежал из итальянской тюрьмы, где ждал суда по обвинению в причастности к 4 убийствам. Он скрывался в разных странах, сделал карьеру писателя, а в 2007 году по ордеру Интерпола был арестован в Бразилии. О полемике вокруг дела Батисти и об утверждениях, что он стал жертвой незаконных гонений, говорит итальянский журналист Джованни Бенси. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Те времена левого террора в Италии, так называемые «свинцовые годы», они по-прежнему находятся в поле зрения итальянского общества?
Да.
Да, еще находятся, потому что многие события того времени до сих пор не раскрыты, не исследованы, и осталось очень много недосказанного. Конечно, те годы сыграли важную роль в перемене политического климата в Италии, потому что ситуация, которая сложилась после Второй мировой войны, стала тогда меняться и открыла двери тому, что произошло позже с приходом к власти от правых в лице премьер-министра Берлускони, и это тоже открыло путь к переменам политической жизни, политического облика Италии. Однако остается, конечно, суждение, что те годы, те времена по своей сути были очень негативными, и в то же время они открыли путь убеждению, что в определенных случаях можно оправдывать и терроризм, что идет вразрез с представлениями от цивилизованного современного мира.
Каково отношение к Батисте в Италии? Есть ли те, кто, скажем, его оправдывает, поддерживает или, скажем, считает, что Батисте или других левых боевиков судили неправедно?
Вы знаете, это Батисте в свое время действовал в рамках крайне левой группы, которая называлась «Вооруженные пролетарии за коммунизм». Потом, как известно, он сумел сбежать, его осудили, конечно, приговорили, в том числе к пожизненному заключению за участие в некоторых убийствах, но потом он скрылся сначала во Франции, потом в Мексике, потом в Бразилии. Отношение к нему в настоящее время единодушно отрицательное. Передо мной сейчас отзывы и отклики со стороны самых разных политических, культурных деятелей Италии, всех направлений, правых и левых, и все единодушно осуждают решение Верховного суда Бразилии не экстрадировать его в Италию. Все считают, что люди, как Батисте, это преступники, которые в свое время выступали, хотя они говорили, что у них была какая-то идея, но они выступали средствами, которые ни с какой идеей не совмещаются. Это средства насилия, средства убийства, преступления разного рода. Поэтому сегодня всех от президента Республики Италии Джорджо Наполитано до лидера оппозиции Пьерлуиджи Берсани и до других разных представителей политической жизни все единодушно осудили это решение вот его не экстрадировать.
Батисте признает себя виновным в том, что он участвовал в вооруженной группе, но утверждает, что никогда ни в кого не стрелял. Он также говорит, что он является объектом политического преследования. Можно ли говорить о том, что против боевиков, левых вот таких группировок были какие-то неправосудные преследования?
Знаете, это он говорит, конечно, что он никогда никого не убивал, хотя это участвовал в разных крайних или экстремистских группировках. Его подвергли суду вот в Италии, и его приговорили, в частности, к 13 годам и 5 месяцам за убийство ювелира Пьерлуиджи Торреджани, например. Есть улики или доказательства, что он это совершил, это преступление. Он выставляет себя в качестве преследуемого человека, но на самом деле внесудебных преследований не было. Если бы он вернулся в Италию сейчас, если бы его вернули в Италию, конечно, он сидел бы в тюрьме, но на общих началах. Это не то, что его ждут особенно строгие условия заключения, и исключается, что против него будут приняты какие-то внесудебные преследования.
Было такое, что против боевиков левацких группировок использовали какие-то незаконные методы следствия, может быть, из них выбивали показания?
Отдельные случаи были, конечно, и есть случаи, которые до сих пор дают повод для дискуссий, для споров. Но это нельзя сказать, чтобы это было общераспространенное явление и что это были вообще общепринятые методы. Не надо забывать, что тогда, в те годы, когда действовал Батисте, это были годы, когда существовал крайне левый экстремизм, условно-коммунистический, потому что они все говорили, что боролись за коммунизм, да, но был и правый терроризм, условно неофашистский, людей, которые методами терроризма и насилия боролись за установление режима фашистского типа. И, конечно, в этой напряженной обстановке были взаимные сведения счетов между этими группировками, и были тоже случаи, когда представители тех или иных группировок с ними обращались некорректно во время допросов, следствия и так далее. Вот такие методы не были общепринятым делом. делом.
О деле Чезаре Батисте рассказывал итальянский журналист Джованни Бенси. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Белорусская печать 9 июня продолжает оценивать ситуацию в национальной экономике. Дефицит бензина, сокращение поставок электричества из России, действия белорусских властей. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В течение двух недель, напоминает орган администрации президента «Советская Белоруссия», стоимость бензина и дистоплива увеличилась более чем на 50%. На совещании по актуальным вопросам экономики Лукашенко раскритиковал правительство за резкое повышение цен, дав указание правительству: любое разовое подорожание более чем на 5% теперь может быть только с его разрешения, а топливо не должно стоить дороже 4500 рублей или менее доллара в привязке к официальному курсу национальной валюты. Тему продолжает интернет-газета агентства «Белопан» «Белорусские новости». Независимый ресурс напоминает, что сообщение о снижении цен на бензин на белорусских АЗС последовало на следующий день после массовой акции автомобилистов, которые в знак протеста на несколько часов фактически парализовали движение на проспекте Независимости в Минске, пообещав новые акции неподчинения. По мнению экспертов, Лукашенко ничего не оставалось, как срочно пересмотреть ценники, поскольку недовольство автолюбителей куда более опасно, чем выступление разрозненной оппозиции. Одним бензином энергетические проблемы экономики не ограничились. Газета «Народная воля» пишет о том, что российская корпорация «Интеррау ЕС» с 9 июня вдвое сократила объемы поставок электроэнергии в Белоруссию. Правительство не погасило накопившийся долг в размере почти 55 миллионов долларов. Если Минск не заплатит до 19 июня, поставки будут прекращены вовсе. Как считают представители концерна «Белэнерго», потребители Белоруссии на себе это не почувствуют, поскольку есть возможность заменить российскую электроэнергию украинской или белорусской. Однако, как говорит эксперт в энергетической сфере Александр Мех, белорусская электроэнергия значительно дороже, поэтому заявления чиновников – лишь попытки успокоить общественность.
Энергия из России была наибольшей данной, чем...
Электроэнергия, поступавшая из России, была намного дешевле, чем та, которая вырабатывается на наших электростанциях, к примеру, на тех же Новолукомльской или Белоозерской ГРЭС. Дефицит электроэнергии, конечно, можно погасить за счет увеличения мощности ее выработки в Белоруссии. Стоимость будет значительно выше. А ведь понятно, что экономика берет ту энергию, которая дешевле.
Электроэнергия, конечно, из России.
«Комсомольская правда» в Белоруссии обращается к теме кредитов, которые активно изыскивает руководство страны. Спасет ли Белоруссию кредит из фонда «Еврозес»? Первый транш, 800 миллионов долларов, поступит на счета Национального банка к середине июня. Всего обещано 3 миллиарда долларов в течение 3 лет. Достаточно ли этих средств, чтобы залатать огромные дыры в государственном бюджете? По словам экономиста Леонида Злотникова, первый транш, скорее всего, пойдет на выплату долгов белорусских предприятий, которые нужно отдать в этом году. Вместе с тем, руководитель президентской администрации Владимир Макей заявил, что удалось привлечь еще 1 миллиард долларов. Как стало известно журналистам, средства будут получены от владельца компании «Уралкалий» Сулеймана Керимова в счет будущих поставок калийного сырья. Аналитики акцентируют внимание на том, что происходящее в стране события очень скупо комментируются представителями власти. В основном это попытки отвлечь внимание от насущных вопросов или же желание заговорить проблему на птичьем языке, понятном лишь самим чиновникам, говорит директор по развитию коммуникационного агентства Ars Communications Роман Костицын.
Главная проблема информационная. Мы не видим комментарии людей, которые должны их давать. В результате у населения естественным образом складывается впечатление, что люди, не дающие таких комментариев, просто плохо представляют себе смысл и последовательность своих действий. Это и есть наиболее питательная среда, благоприятная для развития панических настроений.
В подтверждение сказанного белорусская газета «Звезда» публикует высказывание председателя Минского горисполкома Николая Ладуська об экономической ситуации в стране. По словам мэра, за последние 2 недели цены на основные товарные группы в столице замерли. Отечественная промышленность, по словам чиновника, свои цены не повышала. Повышение имеет место прежде всего на импортные товары. Однако независимый мониторинг цен на потребительском рынке свидетельствует о том, что в результате хаоса в финансовой сфере ни одна товарная позиция не удержала прежние показатели. Причем в ряде случаев рост составляет 100 и более процентов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Центральном доме художника в Москве открывается 6-й международный книжный фестиваль. В этом году определяющим понятием фестиваля его организаторы считают слово «траектории». Главные направления программы включают в себя 5 направлений – книги, музыка, кино, выставки, дети. Музыки, кстати, окажется меньше, чем предполагают, поскольку по решению администрации ЦДХ отменен концерт в поддержку гражданской позиции рок-критика Артемия Троицкого. Этот концерт может состояться 10 июня в московском клубе «Хлеб», а может и не состояться. Ну, о книжном фестивале беседую с одним из его основателей и организаторов, директором проекта «Фаланстер» Борисом Куприяновым.
Чем я доволен? Я доволен, что фестиваль продолжается. Я доволен, что с каждым годом он становится интереснее и интереснее. Я доволен тем, что в этом году в фестивале участвует много людей. У каждого шатра есть своя отдельная кураторская программа. Это очень важно. У каждого разное видение книжного процесса. В этом году каждый из нас сможет сделать более аккуратный, более четкий график ведения мероприятий в каждом шатре, потому что когда один человек делает 200 мероприятий, это очень много и невозможно. Чем я недоволен и что меня расстраивает? Недостаточное финансирование. Вроде бы Лужков был самый главный враг у нас в ЦДХ, однако он все-таки дал какие-то деньги на фестиваль. Недостаточное финансирование не будет процедуры вручения премии «Степной волк», которую делает Артемий Киевич Троицкий. И самое главное, что всячески понятным нам всем причинам отменили концерт в поддержку Троицкого. Вот чем я недоволен.
Бывают ярмарки книжные, бывают книжные выставки, бывают книжные фестивали. В чем отличие книжного фестиваля от других таких книжных мероприятий?
Книжный фестиваль – это принцип не ярмарка. На первых 4 фестивалях вообще не продавалось книг. Параллельно фестивалям книжным уже 2 года проходит ярмарка в ЦДХ, но это отдельное мероприятие, оно не сильно связано с фестивалем.
Если вы были рядовым посетителем, а не организатором фестиваля, куда бы вы в первую очередь пошли? В какие шатры, в какие павильоны?
На фестивале будет Улицкая, на фестивале будет Прилепин писать свой новый роман, будет Шойгунов, будет много дискуссий, будет много круглых столов, будет приедет там из Германии замечательный публицист Пирожка Досси, которая написала книжку «Искусство проводом», очень актуальна для современной России. Будет большая французская делегация. То есть выделять какие-то конкретные мероприятия несложно. Я бы выделил такие циклы. Во-первых, будет больше поэзии в этом году, а во-вторых, будут круглые столы на самые различные, не только книжные, но и социально значимые моменты.
А вот в этой палитре широкой можно что-то, все-таки какую-то определяющую, одну составляющую главную выделить? Все разнообразие литературы. Вы концентрируетесь на какой-то точках, пуантах литературного процесса. Что для вас важнее?
Чем фестиваля в этом году? Давайте про историю. Мы будем говорить о книге как таковой, о чтении, о литературе. И, конечно, мы будем говорить о перемещении и движении, связанных со всеми этими вопросами. Тема траектория связана не конкретно с каким-то процессом, там, изменение чтения. Это может быть новый формат книг. Это может быть перемещение и передвижение в пространстве и времени в нашей литературе, в литературном процессе.
О значении книжных фестивалей в литературном процессе я беседую с литературным критиком, обозревателем газеты «Коммерсант» Анной Наринской.
Отчасти этим фестивалем занимаются очень милые молодые люди. Например, всю детскую программу делают там в основном девушки, которые очень интересуется детской литературой, относится к этому делу с трепетным интересом и таким, ну, я не знаю, совершенно не шаблонным отношением. Поэтому, например, детская программа книжного фестиваля, я считаю, вообще является и полезной, и даже важной. Конечно, есть некие части этого фестиваля, есть какие-то люди задействованные там, которые кажутся важными, полезными и очень значительными в том, что они делают. Но как вообще, так сказать, мероприятие в целом, я бы скорее отнесла его к мероприятиям увеселительным, чем там, к мероприятиям просветительски значительным.
Дело в том, что, наверное, в литературный процесс подразумевают, что там есть и такого рода веселительные мероприятия.
Вы знаете, литературный процесс – довольно размытое понятие. Книгоиздательский процесс, процесс взаимоотношений писателя и читателя, который книгоиздатель и читатель. Вероятно, там это какие-то составные части литературного процесса. Да, конечно, он подразумевает. Другое дело, что этот фестиваль, он сознательно или несознательно, потому что в этом году, например, у него нету одного конкретного руководителя, одного конкретного там, как бы носителя некоторой идеи, которая бы все формировала, а там более-менее каждый занимается тем, во что гораздо. Вся организация фестиваля разбита на какие-то шатры, и каждый либо издательство, либо литературная компания в каждом шатре делает то, что считает нужным. Такой занимательный, более или менее занимательный разнобой, в котором можно много чего встретить, но который не собирается, на мой взгляд, в некоторую там, не знаю, картину, которая бы описывала, что литературный, что, не знаю, вообще культурный процесс в России. В прошлом году, Иваль, была сделана такая попытка, не совсем удачная, подчинить фестиваль некоторой одной идеи и, так сказать, некоторым собственным усилием назначить какие-то тенденции главными, как по этим тенденциям проводить беседы, встречи с писателями и так далее, мне казалось продуктивной. В этом году этого нет, и я не знаю, на мой взгляд, это достаточно жалко. Просто есть страны, ну, например, Англия, да, и лондонская книжная ярмарка в Болонье, которыми занимаются люди, которые очень конкретно знают, чего они хотят. Чего у нас нет почти ни в каком деле, и уж точно нет в деле организации книжных ярмарок и фестивалей. И, соответственно, скажем, идея нести английские книги и английские книгоиздательские тренды миру, безусловно, выполняется на лондонской книжной ярмарке. В большей, меньшей степени там это зависит от финансовой, например, какой-то составляющей. У нас, конечно, ни одна из наших ярмарок, из которых, безусловно, самый какой-то осознанный является нонфикшн, такой осознанной идеи не содержит. А книжный фестиваль, что мне как раз импонирует, он, скажем так, осознанно не содержит осознанные идеи, особенно в этом году. Да, это все-таки какие-то развеселые встречи там по книжному поводу.
Ну, может быть, вот это броуновское движение, такое частиц литературных, оно тоже каким-то образом фиксирует направление литературного процесса?
Все-таки, когда говорится о литературном процессе, обычно имеется в виду национальный литературный процесс. Да, книжный фестиваль, безусловно, не призван это делать, поскольку, ну, там, да, существует совершенно не только русские книжки, но и множество заграничных, а в условиях вот этого книжного фестиваля даже больше заграничных книжек, не писателей, потому что у них, к сожалению, нет денег приглашать, но книжек, так сказать, больше обсуждается или там привлекает внимание к иностранным. Какие-то тенденции книгоиздания, причем книгоиздания не массового, да, потому что кто участвует в книжном фестивале? Участвуют в основном маленькие издательства или те, как бы, часть больших издательств, которые, по сути, тоже являются маленькими издателями. Чем хорош книжный фестиваль там, в первую очередь, да, что его участники – это самые интересные, самые какие-то увлекательные деятели вот этого, скажем, не литературного, а, чтобы правильно обозначить, книжного процесса. И поэтому, да, ты можешь, пройдя по этому фестивалю, посетив какие-то там его мероприятия, узнать, что там, в принципе, интересного делается. Вот эта картина, она же тоже для читателя или для интересующегося человека важна и нужна, и, соответственно, ее Деваль в какой-то степени дает.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 9 июня были обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Наринская и один из организаторов международного книжного фестиваля Борис Куприянов. Этот фестиваль открывается в Центральном доме художника в Москве. Вот так обстояли дела в четверг, 9 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода Ньюс». .ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО не намерена делиться с Россией ответственностью по защите территории.
Мы предвидим ведущую роль НАТО после ухода Каддафи.
Цены выросли на все. Кто подумал о том,
что Мария Гайдар работала в качестве заместителя председателя.
Германия причинила нам большой ущерб. Мы требуем в этой связи полностью покрыть наши убытки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».